На волнах Радио Свобода мы предлагаем вашему вниманию передачу «Радиоблог». Сегодня мы поговорим об итогах прошедшей на этой неделе конференции «Интернет и бизнес». В студии «Радио Свобода» Алексей Кузнецов,
Екатерина Пархоменко
и наш гость, журналист и блогер Юрий Синодов. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я прежде всего хотела бы немножко пошире представить нашего гостя. Юрий – главный редактор, ведущий сайта ROM.ru, который, собственно, посвящен тому, что происходит в Рунете, какие проекты новые появляются и так далее. Позволю себе немножко этот сайт попиарить. Вот. И ровно из-за вашего пристального внимания к тому, что вокруг происходит, мы решили именно к вам обратиться, чтобы вы рассказали нашим слушателям, а что... Ну, во-первых, что это за конференция, кто на ней собирается, давайте с этого начнем. Угу. Вот. И почему к ней такое вот отношение? Почему вы считаете ее важной вообще?
Да, безусловно, она про бизнес, она про интернет. Ее организовывают крупнейшие участники нашего российского интернет-рынка, такие компании, как Яндекс, Mail.ru, Rambler, другие крупные компании. Там, по-моему, сейчас в ассоциацию, которая организовывает интернет и бизнес, входит больше 12 участников, может быть, уже сейчас еще больше. И они...
То есть это 12 – это самые крупные компании на российском...
Ну, это, естественно, самые крупные.
В российском интернете.
Там нет, конечно, критериев по оборотам, но там достаточно высокая стоимость участия в этой ассоциации. И при этом получается так, что некачественные какие-то компании, которые мелкие, которые не зарабатывают особо больших денег, там не участвуют. Uh-huh. А те, кто присутствует, они, безусловно, определяют погоду на российском интернет-рынке. Uh-huh. И от того, что они будут делать, зависит то, каким интернет будет завтра. Ну, может быть, единственное, что медийные представления там представлены не очень богато. Там, пожалуй, из крупнейших сайтов можно перечислить РБК, и его mm-hmm. все остальные дочерние проекты, и Лента.ру, которая входит в холдинг Рамблера.
Ну, я там видела, например, главного редактора News.ru.com, тоже очень крупный информационный сайт.
Mm-hmm. Ну,
по-моему, они никаких докладов
не делали. Ну, медийное направление всегда просто интересует людей, потому что оно их затрагивает непосредственно. Вот. И, но, с другой стороны, все вот вопросы юридические какие-то, они решаются в достаточно рабочем порядке, их редко приходится обсуждать, потому что какие-то там новости происходят раз... 5 лет, если и то редко. То есть там 4-я часть Гражданского кодекса, когда была принята, и ничего не изменилось, по сути, ну, для медийных сайтов.
Угу. Не, ну, медийные сайты, во-первых, интересны просто людям, да, вот, угу. собственно, тем самым уже конечным пользователям, о которых мы все, в общем, дружно и заботимся.
Естественно.
Вот. И, кроме того, мне интересно было, вот, что на этой конференции были какие-то обсуждения контентных изменений. То есть, да, чем наполняются угу. эти сайты. Хотя, по-моему, главным героем был все-таки сайт «Одноклассники.ру», вам не показалось? Он присутствовал во всех сетях.
Не конкретно «Одноклассники». Дело в том, что социальные сети, одной из которых является «Одноклассники», их в России сейчас уже достаточно много стало за последний год. Крупнейшие действительно «Одноклассники» на данный момент считаются. Потом... идет некоторое бодание за то, сколько людей у кого есть между сервисом ВКонтакте.ру, который mm-hmm. создан Павлом Дуровым и другими людьми, и сервисом Mail.ru, который называется «Мой мир».
Угу. Да-да-да.
Есть еще тоже... «Мой круг» при Яндексе, по-моему, совсем мой недавно круг, он... запускался.
Ну, «Мой круг», он очень профессиональный, он нацелен где-то на рабочие такие больше контакты, то есть там меньше людей, но считается, что они более качественные, да?
Сами...
То есть там не просто общение, а деловое общение идет. А именно вот масса, это вот три, которые я перечислил. Один из выступающих, Федор Вирин из компании Mail.ru, он как раз отметил, что сейчас социальные сети выросли в этом году вот больше, чем весь остальной интернет, нет, намного больше, то есть процентов на 60 вырос весь интернет, а больше, чем в 2 раза выросли именно социальные сети, число их пользователей. Вообще считается, что благодаря им в интернет приходят вот люди, потому что про тех же самых одноклассников, я не знаю, то есть по-моему, нет таких изданий, которые...
Уже анекдоты рассказывают, и весьма
остроумные некоторые. Популярнейший проект, да. И действительно, я считаю, что его главное социальное, как это сказать, достижение, что ли, это вовсе не возможность найти, там, я не знаю, человека, в которого ты стрелял из рогатки в третьем классе, а ровно соблазн... Да, что вы можете найти этого человека, он приводит человека в интернет, и он приводит его к необходимости к...
Как-то подключиться.
Пользоваться этой штукой. Уверена, кстати, в докладе было интереснейшее наблюдение, которое мне, честно говоря, тоже в голову приходило, но он его статистически подтвердил, да, что люди, пользующиеся сайтом «Одноклассники» для переписки, не пользуются... так называемыми инстант-мессенджерами, а именно Аськой и всеми ее клонами.
Да, это так.
Они просто не знают о ее существовании. Или не умеют, или их что-то пугает.
Ну, не обязательно.
Знать-то знают, но, видимо, что-то есть в этой форме вот одноклассниковской, что им представляется более существенным, видимо.
Я вот как раз в момент доклада Федора Вивина сидел рядом с Альбертом Попковым, который является сейчас одним из владельцев одноклассников и, собственно, их и создал. Я у него спросил, а что вы думаете на тему того, что вот сейчас к вам пришла большая масса людей, они все перезнакомятся и начнут общаться где-то в другом месте, там, посредством электронной почты и других вещей. Он сказал, что да нет, то есть приходят ради старых контактов, а остаются ради нынешних, потому что там сейчас уже все есть.
Вот. Ну, мы пробовали, да? Вы же, наверное, тоже ходили и смотрели, как это устроено. У меня, например, система сообщений просто сводит с ума. Я не могу этим пользоваться.
Я там есть, но с другой целью. То есть мне когда надо найти какого-то человека, я его нахожу через них. Я там присутствую не под своим именем, просто потому что я...
Ну да, без регистрации невозможно пользоваться.
Я не знаю, о чем говорить со своими одноклассниками. Честно,
это не только ваши проблемы.
Я их видел 10 лет, и я их иногда встречаю, естественно, но... систематически общаться с ними, я не знаю, о чем.
Ну, систематически всякое бывает. Мы с моими одноклассниками встречаемся примерно раз в 2-3 года, но при такой интенсивности встречи получаются просто вот разлили малины, как говорится. Все очень... Но у нас, правда, была спецшкола с театральным уклоном, и там была общность интересов. А вот простой, так сказать, одноклассник, наверное, может и пореже уделять этому внимание.
Ну, на самом деле, там, помимо одноклассников, естественно, присутствовал представитель другой социальной сети, американской, Facebook. Собственно, прообразом которой в России является ВКонтакте. Многие считают, что там достаточно много позаимствованных вещей. Присутствовал Алексей Москалюк. Он рассказывал достаточно интересные вещи, что вот эти самые социальные сети, которые сейчас набрали массу пользовательскую, они сейчас помогут еще всю эту пользовательскую массу направить ее интересы куда-то в коммерческое русло, помочь им общаться с интернет-компаниями. То есть на Facebook сейчас создаются бизнес-страницы каких-то компаний. Ты можешь узнать, подписаться на обновление, например, ближайшего к тебе, ну, Макдональдса, там, какой-нибудь другой компании, и ты будешь получать, соответственно, в ленте новостей на этом сайте подписки о том, что теперь в нашей картошке там на 5 грамм соли меньше, там, типа, мы там будем бороться.
Я как раз хотела спросить, какие новости могут быть у Макдональдса?
Ну, почему? Там периодически... Ну, надо в него ходить, тогда это самое, будете знать, что там периодически происходит. Там просто по сезонам периодически добавляют какие-то новые блюда, то есть весной салатики какие-то.
Так, давайте прекратим эту рекламу Макдональдса. Ну, вообще идея интересная.
Да, то есть, и на самом деле, поскольку создается бесплатно, то любой магазин, который там находится где-нибудь в области, там, в каком-нибудь небольшом городе типа Подольска, может создать свою страничку, найти
и
людей.
Показывать, собственно,
да, то есть
Подольска,
он будет находиться по запросу, там, магазин такой-то продуктовый, то есть там перед Новым годом это, например, магазин один, я знаю, который вывесил на своих дверях, что вы можете нам оставить бумажку со списком того, что вам надо, и мы это вам привезем. Вот, он получил...
Ну, то есть он без всякого интернета, просто на дверях
просто,
объявление повесил.
А если бы это было бы еще в интернете, то это бы распространилось, конечно, и он бы получил бы такую прорву заказов, потому что перед Новым годом, естественно, все покупают кучу всяких вещей, и никак не получается, чтобы их все было удобно отвезти. Если привозят на дом, это просто банально.
Юр, я правильно понимаю, что речь идет о том, что вот люди пришли на эти сайты социальных сетей, я имею в виду, да, вот они на них зарегистрировались, и то, о чем вы говорите, это следующий этап развития, то есть предоставлять через эти социальные сети людям всевозможные сервисы.
Потому что...
Интересно, а можно вот технически сделать так, что... Вот вы говорите о каком-то магазине в Подольске. Можно ли, чтобы рекламу этого магазина, или, не знаю, там, не будем называть ее рекламой, информацию этого магазина, видели бы только те, кто в своем месте проживания указал Подольск? Чтобы мне ее, например, не показывали.
В этом и суть. В этом и суть.
То есть технически это возможно?
Да, естественно. То есть если у тебя в профиле указано, что ты живешь в Подольске, то там же есть какой-то блок рекламные, где можно показывать сервисы, которые находятся рядом с тобой. Ты периодически их смотришь, и то, что тебя интересует, добавляешь свои персональные там интересы. А то, что не интересует, остается.
Ну, это, по-моему, просто отличная история, потому что, с одной стороны, тех, кому это магазин в Подольске как-то по барабану не терзают.
Да.
С другой стороны,
очень экологично получается взаимодействие.
Да, так.
Потому что кто-то, может быть, за продуктами не ходит, он там же находит, его самого они не интересуют.
Угу. Интересная идея. Вот я живу в городе еще более маленьком, чем Подольск. Если, скажем, город Королёв — это спутник Москвы, то я живу в спутнике Королёва, в крохотном городишке, но имеющем полную городскую инфраструктуру, не считая театра, скажем так.
Естественно.
То у него есть свой сайт, у этого города. И я не часто там бываю, на этом сайте, а скорее даже не бываю. Но нужды вот в такой рекламе в этом городе нет, потому что магазинов сколько-то там, 5-6, в числе их есть Перекресток, есть Копейка, есть еще кто-то, и информация прекрасно существует без интернета.
Но это ровно потому, что это маленькие...
Нет, дело не в этом. Я могу сказать, что считается, что все вот эти влияния американские, они до нас доходят через 2-3 года.
Мне кажется, это дело будущего несколько.
А Facebook только начал. То есть через 2-3 года... Какие-то прогрессивные магазины до этого дойдут, а лет через 5, наверное, же все, потому что, ну, если твоя аудитория постоянно ходит на какой-то сайт, и там есть возможность каким-то образом там показать, что вот ты рядом, и у тебя там что-то происходит, то почему этим не воспользоваться?
С другой стороны, в этом маленьком городе, где я живу, там уже 3 интернет-провайдера, и они вполне отчетливо друг с другом конкурируют. Это видно, эта конкуренция чувствуется. Так что тут вполне возможно скоро и развернется более широкое соцсоревнование какое-нибудь, или интернет-соревнование.
А провайдер — это на самом деле не очень интересная штука, потому что, ну, сколько вы тратите в месяц на интернет? Там 500, 1000 рублей, да? Где-то такие суммы. А на продукты?
Наверное, побольше. Нет, я лишь сказал о провайдерах как о признаке развитой системы интернета, скажем так.
Кстати, это, пожалуй, вот самое интересное в первый вот такой открытый день конференции были доклады по статистике интернета.
Первый или нулевой?
Честно говоря, я вот сейчас боюсь ошибиться, я не помню, как.
Ну, там
просто... Я просто конкретный график помню, да, о распространении широкополосного доступа в России.
Ну, сейчас плавим.
Не в Москве, а в России. И для меня, например, это новость, что широкополосный доступ уже по России вытесняет всякий другой.
Это на самом деле прогнозировалось, ну, просто аппроксимация, да, показывает, что в скором времени это произойдет. Тут на самом деле надо понимать следующее, что мешает пользоваться интернетом, по большому счету, даже не какие-то высокие тарифы именно на сам интернет, потому что если есть какой-то тариф, где человек сможет платить там 200-300 рублей и что-то за это получать, то он просто на него... подпишется и никаких проблем иметь не будет. Просто в разных регионах он за это будет получать несколько разные по уровню услуги. Мешает то, что компьютер все-таки дорогое устройство достаточно. При этом у многих на работе он сейчас есть. И домой покупать коробочку за $400, там, плюс к ней монитор, ноутбук, там, прочие какие-то удовлетворяют потребности, порог входа, он именно стоимость компьютера. И когда предлагались какие-то меры по выпуску более дешевых компьютеров, они, естественно, абсолютно правильны, потому что тем самым снижался этот порог.
Слушайте, есть же какая-то мировая программа по... Да,
да, это... Как его зовут-то? Забыл, как его зовут, причем что лично общался.
Это не страшно, главное, суть
лаптоп перчат, то есть каждому ребенку ноутбук. Это совершенно какая-то машинка, небольшая, несложная. Там нету даже, по-моему, для внешнего питания разъема. То есть крутишь ручку, как на кофемолке, заряжаешь батарейку, и он работает несколько часов. Совершенно простой дисплей, черно-белый, по-моему. Действительно стоит.
Главное, что эта штука позволяет таки в сеть выходить.
Да, она позволяет печатать. Собственно, такая маленькая пишущая машинка. Там есть беспроводная связь, позволяет как-то коммуницировать. Честно скажу, что мне кажется, что вот эта вот затея, она непонятно зачем нужна. Потому что на стоимость этого ноутбука можно обеспечить учебниками и книжками детей там, ну, классов на 5, на 6, наверное, точно.
Ну, просто, Юр, боюсь, что вы плохо себе представляете ситуацию где-нибудь в какой-нибудь африканской стране.
А нет, ну,
если... Где учебники, конечно, завести можно, но нужно еще учителя. Школ не хватает у них. Просто элементарно не хватает школ.
Я сомневаюсь, что человек, который не хочет учиться по учебникам, будет учиться по компьютеру, потому что там всякие игрушки. То есть, ну, нет. Ну, то есть, конкуренция...
Ну, в общем, эта ситуация немножко, да, немножко отличается от нашей, где мы, естественно, смотрим на это и... Думаем, а зачем, когда есть там тысяча других способов
получать информацию? То есть, на самом деле, на компьютере всегда есть куда более интересные вещи, чем работа или учеба. То есть, там, почему популярны те же самые одноклассники? Потому что людям нечего делать на работе.
Да, вот как раз анекдот, о котором я вспоминал, и связан, знаете, как на собеседовании спрашивают, а вы знаете, что такое одноклассники? О, это потрясающе, это такой очень важный социальный сервис, говорит, следующий, говорит. Прекрасный анекдот. Очень точно отражающий, между прочим, ситуацию, на мой взгляд. Мы, ну, все-таки у нас название конференции было «Интернет и бизнес». Скажите, а вот понятно, что основные какие-то секторы бизнеса сегодня уже более или менее устоялись, связанных с интернетом. А говорилось ли на конференции что-то, что бы давало какие-то новые лучи развития?
Все считают, что новые лучи развития – это видео в интернете. Ну, во-первых, опять же, из-за распространения широкополосного доступа каналов становится больше, уже можно смотреть видео с более-менее приемлемым качеством. Но при этом до сих пор, мне так кажется лично, хотя про это и говорят, что уже все понятно, как мы будем на этом зарабатывать, мне лично не совсем это понятно. Потому что не столь давно запустился проект Life.ru от создателей газеты «Твой день и жизнь». И там, например, реклама, показ одного видеоролика на одного посетителя стоит 4 рубля. Типичный...
Если учесть, сколько стоит производство ролика.
Я оговорюсь, если я не ошибаюсь. Типичные расценки на рекламу где-нибудь на других сайтах, вроде Mail.ru, если, опять же, не ошибаюсь, 10 копеек... за показ одного баннера. То есть вопрос, окупится ли 40 показов картинок по сравнению там, с одним показом видеоролика? Не совсем ясно.
Наверное, таких, если и такого опыта нет, наверное, еще. Нету статистики или есть?
Опыт есть небольшой, но он есть. Я не знаю, насколько он успешен, потому что сейчас эти опыты проводит компания, которая размещает рекламу на телевидении, Imho VI. И она размещает эти ролики, естественно же, своих существующих рекламодателей. Им не надо заново их делать. Они просто их взяли, сконвертировали в формат и разместили там где-то, где
это
у них
не
есть.
То, что показывают на видеороликах «Коммерсанта», там сзади идет реклама.
Не расслышал.
В видеороликах, которые опубликованы на сайте «Коммерсанта»,
да, это
да
они,
там
это
сзади идет такая рекламка. Алексей, должен вам сказать, щадящий режим, потому что просто нажимаешь кнопку «Стоп»,
не знаю,
и
на
все.
Мой взгляд, очень раздражающе, потому что в лучших, худших традициях телевидения
громкость
подскакивает. Да. Если ты там вечером сидишь, работаешь потихонечку, то домашний аж подскакивает. У меня собака начинает гавкать.
Или если ты в наушниках, то тоже еще.
Я как-то, поскольку я уже знаю, чего меня ждет там сзади, то я сижу, прицелившись на кнопку «Стоп».
То есть реклама, на самом деле, она... всегда все-таки представляет из себя некоторое зло, да, и некоторый конфликт интересов рекламодателя, площадки и посетителя, он всегда есть.
Конечно, да.
И баланса, на мой взгляд, между рекламой, видео и ее стоимостью, ее количеством, тем, как ее размещать перед роликом, в ролике, после ролика, еще не найдено. То есть мне кажется, что это вот проблема, которая будет отрисаться в ближайшее достаточно долгое время, и при этом все равно очень долго еще телевидение в плане размещения видеорекламы будет оставаться намного более эффективным носителем, чем интернет.
Вы знаете, я тоже ходила послушать эту видеосекцию, потому что нам Радио Свобода тоже очень интересна идея видео, и мы тоже делаем какие-то попытки, да, и так далее. И, естественно, как всякий новичок, мы оглядываемся на окружающих, смотрим, что делается в России, что делается на Западе. Это такое ощущение, что шаблона какого-то, да, вот делай так, и будет хорошо, пока не существует, да, он только-только потихонечку начинает формироваться.
Ну, я могу сказать по собственному опыту, что снять хороший видеоролик сложно. Ну, качественный, чтобы от него...
Снять хорошую фотографию не менее сложно.
Ну, естественно, но фотографию сейчас так не рекламируют, что типа вот вы разместили фотографии, и вам теперь наступает счастье, и деньги польются рекой. Потому что, ну, это бред, да, это всем очевидный бред. То есть фотография есть или нет ее в тексте, она оживляет его, естественно, она приковывает внимание.
Она иногда
несет внимание,
главную информацию, так тоже бывает.
Она приковывает,
да,
внимание.
Ну, в общем,
да,
не, да, это не,
а
не,
видео
ничего особенного.
Это очень специфический продукт, который требует достаточно высокого уровня подготовки для изготовления качественного продукта. И когда говорят, что журналист, у которого куча проблем с общим вообще образованием, бывает иногда у многих сейчас, когда говорят, что журналист, который, он еще фотографирует, он должен сейчас позвонить там в агентство, сообщить информацию, он еще снимет ролик качественно, сидя в толпе журналистов и записывая одновременно
на
блокнот.
Это разные профессии,
это невозможно, ну просто это невозможно. Соответственно, в плане медийного, ну, никак не получается, да, что, то есть для СМИ ролики, если у них есть какой-то качественный контент, да, на здоровье, это можно опубликовать, это дает дополнительную ценность, это уже достаточно давно практикуется, сайт спортивный Sports.ru постоянно выкладывает записи голов, например, забитых в чемпионате.
Ну, есть много способов употребить этот инструмент, и в частности, да, смотрите, что происходит.
Ну, контент профессиональный же получается.
Вот, тем не менее, да, вот смотрите, что происходит, да, вы, наверное, может быть, слышали, а может быть, нет, про что у нас тут творилось на Тверской в субботу.
Нет.
Да, не слышали. А я вот вам расскажу, что прошло шествие людей, протестующих против милицейского беспредела.
Их избили.
Нет, нет, нет. На этот раз они как-то умудрились
хорошо
всех перехитрить, да, и отлично организовались. Потому что они заявили пикет, на который тут же налипли всякие люди, на Болотной площади, да, он был санкционирован, все нормально, все милиционеры, ОМОНовцы, все были там. А молодые люди собрались на Пушкинской. Угу. Их было там, судя по картинке, человек 150-200. И прошли по Тверской, не по тротуару, а вот прямо шествием по Тверской. От Пушкинской площади до, почти до Белорусского вокзала. Они там свернули где-то в районе улицы Александра Невского, что ли, с Тверской. Угу. Вот. Где-нибудь эту картинку можно увидеть? Только то, что сняли. Там была пара журналистов, да, участники этого события и так далее. В телевизоре нам ее не показывают по совершенно неинформационным, да, внецеховым причинам, по политическим. Меня там отдельно умилило, что агентство РИА Новости дало информацию.
Там всё,
видели это, да?
Да?
20 болельщиков
абзаца,
пытались перейти улицу дорогу в неположенном месте, вызвано 3 автобуса ОМОНа. Я просто... Меня это отдельно вот это вот...
Ну, с точки зрения независимости информации, безусловно, это полезная штука, да, что ты можешь куда-то выложить, опубликовать, но, опять же, здесь особой новости нету, да, то есть раньше ты всегда мог опубликовать текст, фотографию,
сейчас можешь... А теперь ты можешь опубликовать картинку, и картинка для потребителя информации выглядит очень убедительно, гораздо убедительнее текст.
С этим я согласен.
И даже более убедительно, чем фотография.
С другой стороны, я всегда говорю, что на данный момент еще в течение достаточно большого числа долгого времени не будет телевидение иметь электорального пакета. То есть вот те, кто имеет доступ к телеящику, они имеют доступ к электорату, а те, кто не имеет доступ
важно
к телеящику...
Важно уловить вовремя тренд.
Они
а этот тренд, он не в пользу телевидения,
когда этот тренд уловят, все будет хорошо у них.
Ну, пока не в пользу, а телевидение ведь еще зависит от того, какое оно, на кого работает, конечно, какое указание. И потом по поводу качества, не всякое профессиональное телевидение иной раз сделает хорошее видео и хорошую картинку.
Ну да, так бывает.
Это тоже вполне такое закономерное, распространенное, вернее, явление.
Но это уже не совсем про бизнес, на самом деле.
Ну, да.
Это уже...
Это про тенденции. На самом деле, мне кажется, что это все-таки очень важная штука.
А какую рекламу, например, можно разместить вот в таком видео? То есть, если на сайте Коммерсанта взяли, разместили там рекламу автомобилей, ну, будем считать, что попали, потому что там, например...
Насколько я знаю, сайт, самый крупный видеохостинг мировой, там, YouTube, не знаю, правильно ли я понимаю, что он самый крупный, но один из самых, да?
Точно.
Он до сих пор не прибыльный.
Ну, что значит, по-моему...
Ну, он прибыли не приносит.
По-моему, он как минимум в нуле сейчас. То есть он, может быть, не окупился, но, по-моему,
нет,
в нуле.
Нет, не окупился.
Ну, может быть, но его купили другие люди. Им, в общем-то, наверное, прибыль в целом не особо нужна.
Нет, я просто к тому, что...
Просто некоторые реноме, что ли?
Я когда побыла на этой секции, где обсуждалось видео, там в том числе было, я очень быстренько сейчас, там было и два представителя телеканала. И по их репликам было очевидно, что они не очень понимают, зачем им нужно выходить в сеть, зачем им нужно выкладывать ролики. Забавно, что они при этом пользовались примерно такой же аргументацией, как 5-7 лет тому назад газетчики. Зачем нам сайт? Сейчас у них этого вопроса не существует, обратите внимание.
Я писал концепцию одному телеканалу развития всяких видеохостингов. Ее, в общем-то, не оплатили очень хорошо. То есть их, на самом деле, эта тема сейчас очень сильно интересует. Это было полгода
интересует,
назад.
Но пока такое впечатление, что понимание...
Концепция есть. Будем считать, интересующиеся есть, значит, есть и перспективы. На этом я вынужден призывать вас к завершению сегодняшней дискуссии. Спасибо. У нас в гостях был журналист и блогер Юрий Синодов. Программу «Радиоблог» вели Алексей Кузнецов и Екатерина Пархоменко. Всего доброго. До новых встреч на «Волнах свободы». Сегодня на «Волнах Радио Свобода» в 14.07 программа «Лицом к лицу». У нас в гостях заместитель председателя Комитета Совета Федерации по вопросам местного самоуправления, член комиссии Совета Федерации по естественным монополиям и, наконец, член Временной комиссии по Олимпиаде в Сочи Юрий Осинцев. Ведет программу Владимир Бабурин. Всего доброго. До новых встреч на «Радио Свобода».